откроем послание к Римлянам. Мы находимся в 11 главе. Сегодня будем читать 25 стиха по 27 стих. Послание к Римлянам, 11 глава. Начнем с 25 стиха. «Ибо я не хочу ставить вас, братья, в неведение о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Это как бы суммирует апостол Павел то, о чем он уже в течение нескольких глав нам говорит. 9, 10, 11 глава послания Римлянам, мы видим, апостол Павел описывает нам действие Божие среди народа своего Израиля. Особенный народ, избранный народ, нация или народ Израиль. Слово Господне полностью ясно и абсолютно учит нас, что спасение, которое мы имеем во всех временах, всегда дается или предлагалось человечеству от Бога на основании, на фундаменте веры. И принятие спасения или принятие той праведности, которую Бог предлагает нам, то, о чем послание к Римлянам постоянно апостол Павел потребляет, это выражение «праведность Божия». Это праведность Божия, это спасение от Бога всегда принимается верою на основании и на условии Божьем. Человек не приходит в присутствие Бога и не ставит Богу условия, а Бог поставил условия, над которым мы, или через которые мы можем прийти в присутствие Господне. Господь сказал «тесные врата», Господь сказал «входите через эти узкие врата». Потому что широкие врата, широкий путь, он ведет куда? Он ведет в погибель. Избрание Израиля быть народом Божиим абсолютно не было основано ни на грамм, на их, так сказать, ни на чем, что они имели от себя. Господь сказал, я не избрал вас, потому что вы были многочисленные. Или потому, что вы были лучше других народов. Авраам кому поклонялся, когда Господь его призвал? Идолам поклонялся, правда? Он поклонялся Луне. Это тот Бог, которому до сегодняшнего дня поклоняются мусульмане. Хотя они говорят, они поклоняются Аллаху. Но их знак их веры является луна, не так ли? Авраам, отец мусульман, точно так он отец в физическом смысле еврейского народа. Так что он не был ни на грамм лучше никого другого, но по милости Божией, по благодати Божией Господь его избрал и сказал, ходи предо мною, и я через тебя благословлю все народы земли. Так что избрание Израиля быть светильником для всего мира, избрание Израиля быть отделенным от всего другого человечества, это слово «святым быть», которое обозначает отрезать от основного мира, это никогда не обозначало, что все люди, которые принадлежат этой нации, будут спасены. Потому что из этого всего народа спасается только маленькая часть. Часть тех, которые избраны ко спасению. И вера всегда это индивидуальная вера. Она никогда не семейная вера, или никогда она не городская вера, и никогда она не национальная вера. Хотя, в общем, иногда мы так говорим. За Израиль мы говорим, что это народ Божий. За Америку часто вы слышите такое выражение, что это был народ, когда-то христианская страна. Но Америка никогда не была полностью христианской страной. Никогда не была полностью верующей страной. Да, были те, которые начинали эту страну, которые верили в Бога и так поклонялись Ему, как и мы. Но общей такой чернилом мы не можем рисовать никакой народ. 42 глава пророка Исаия. Избрание Израиля Богом. Для чего было? 6 стих. «Я Господь, я призвал тебя и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых и чтобы узников вывести из заключения, из сидящих во тьме и из темницы». Это было назначение Израиля. Это было призвание и избрание народа, чтобы они были светильником для всех других народов, которые окружали его. И здесь, в этой главе 11, вот эта иллюстрация, которую мы в прошлое воскресенье читали, начиная с 16 стиха и до этих стихов, которые мы сегодня прочитали. Господь здесь через апостола Павла рисует нам картину, картину дерева, картину маслинового дерева. И народ этот, будучи избранный Богом, он имел привилегию. Вы понимаете слово «привилегия»? Привилегия – это то, что не принадлежит нам. Привилегия – это то, что мы не можем сами приобрести. Привилегия – это то, что кто-то дает нам. Бог избрал израильский народ. И Бог дал им привилегию быть Его светильником. Помните, в предыдущих главах мы читали о тех привилегиях, которые Израиль имел. Они имели усыновление, они имели Слово Господне, которое Он им даровал. Вот это то, что мы держим в своих руках. Они имели обещание Бога, они имели заветы, которые Господь заключил с этим народом, с Авраамом Господь заключил завет. И завет говорит нам о том, что Бог обещает сделать. Иногда есть двухсторонние заветы. То, что одна сторона обещает сделать, то, что другая сторона обещает делать. Завет, который Господь заключил с этим народом, был односторонний завет. Господь сказал: «Я буду это делать». Они имели много привилегий. Они имели богослужение. Они имели храм. Они имели отцов, из которых произошли 12 колен Израилевых. И одно колено было избрано, колено Иудово. Из этого колена был избран дом Давидов, чтобы из него произошел кто? Мессия, тот обещанный, который еще Адаму и Еве. Когда они согрешили в саду, Бог обещал. Это было семя, то, которое должно было поразить голову сатаны. Они имели все преимущества, которые с человеческой точки зрения надобно было бы, чтобы познать Бога. Все они имели. И несмотря на все эти привилегии, мы читаем в Священном Писании, мы читаем в этих главах, что они отвергли их. Иногда мы смотрим на юношу, как, например, помните, блудный сын. Он имел абсолютно все, правда? Он жил в доме отца своего. Его отец, по сравнению с другими людьми, которые окружали их, это было то, что мы говорим, это высшего класса люди были. Они были богатые. Он имел рабов, отец его. Он имел большой участок земли, поля имел, богатство имели. Наверное, его сыновья имели самое лучшее образование. Он имел наследство, которое он должен был получить от своего отца, когда его отец умрет, правда? И он на это все отвернулся и сказал: «Дай мне», и он хотел уйти, правда? Иногда мы смотрим на людей, которые имеют все преимущества в жизни. и как Исава не могут его продать за похлебку какую-то, правда? За ничего, за то, что не стоит. Иуда 3 года ходил с Иисусом Христом. Кто бы из нас не хотел бы сесть сейчас у ног Иисуса и слышать, как Он бы учил бы нас, если бы Он сейчас встал бы за кафедрой и начал нас учить. Конечно, Господь здесь сегодня через Слово говорит нам, хотя, может быть, через мои уста. Но Иуда имел эту привилегию, и он за 30 кусочков серебра продал. Сколько это стоило? 30 кусочков серебра. Все. Что человек приобретет, если он даже весь мир будет иметь, и он потеряет свою душу? Ничего, Господь говорил. Так что этот народ, избранный народ, имея все привилегии от Бога, отвернулся и не пожелал, и не желал, не хотел быть светом, который Бог призвал его быть. И отверг того Мессию, которого они должны были представить миру. Иоанн Креститель, помните, он родился, его назначение в его жизни было одно. Он вырос и готовился, чтобы сказать одну проповедь, самую главную проповедь его жизни. Он много раз проповедовал. Он призывал людей к покаянию, но одна главная его проповедь была: «Вот Агнец Божий». Он родился для того, чтобы показать на Иисуса Христа. Народ израильский был избран, дано было им все привилегии, чтобы они могли через эти привилегии, через слово, через свет, которым они должны были быть, могли бы, когда явится Мессия, не только самим принять его, но представить его всему миру. И они возгордились. И вместо того, чтобы принять его, они отвергли его. Но в нашем тексте, и я сейчас не читал эту всю главу, мы в прошлый раз ее читали, мы читали, что не все отвергли. Все эти главы и все послание римлянам, и все священное писание открывает нам следующую истину духовную, что Бог всегда имел свой избранный остаток, верный людей, которые верны служат Ему во всех обстоятельствах, во все времена, когда бы они ни жили. И на это Бог нас тоже призывает сегодня, что мы были верны Ему. И те люди из еврейского происхождения, которые остались верны, тут мы видим картину их. И апостол Павел говорит, что есть корень, и есть ствол дерева, и есть ветви, которые отломались, но есть ветви, которые остались, и через них проходит сок. Из корней то, что надобно для ветви, чтобы она приносила плод. Так что не все отломились. И те ветви, которые вот здесь приносят плод, это те верные из дома Израилева, которые остались верны Господу. Некоторые, да, некоторые по неверию они отпали, но некоторые остались верны. Но теперь, как страна, как нация, как народ, они временно, Бог взял эту привилегию, которую они имели, быть светильником. И Господь это назначение даровал сейчас церкви, нам. И в церковь ходят в первую очередь кто? Избранный народ Божий, еврейский народ. Поступаю сюда, проповедовал в первую очередь кому? Евреям, везде, где он ходил. А потом язычникам. И евреи до сих пор, те, которые остаются и привиты к этому дереву, они остаются светильником совместно с язычниками. В одном теле, теле Господнем, в церкви Господней. И это будет продолжаться до тех пор, когда церковь будет взята, 25 стих, когда войдет последний или полное число язычников, когда церковь окончится, время ее окончится, и Господь возьмет нас в свое присутствие, тогда опять Господь начнет действовать через свой народ. Тогда опять Он сделает чудо. Тогда Господь обетование свои здесь написано, будет проявлять. Тогда 26 стих, тогда весь Израиль спасется, как написано, как предсказано в Старом Завете. Это все еще будет в будущности. И сейчас эти корни и этот ствол, они живые. Это дерево, оно цветет. И эти ветви, которые привиты к нему, они заключаются и включают нас, которые некогда были далеки от этого народа, далеки от Бога. И Господь нас приблизил к себе и сделал из всех людей, из верующих людей одно, правда? И нас Он привил, как дикие ветви, дикой маслины к этому дереву. И мы теперь тоже цветем и пользуемся, и мы укрепляемся, и мы привиты к этому корню. Апостол Павел, 25 стих, это текст, который я только что прочитал. Он говорит: «Братья, я не хочу ставить вас, братья, в неведении о этой тайне». Это является тайна, то, что в Старом Завете никто не мог это понять своим человеческим умом. А теперь через Духа Святого, через апостолов Господь это открывает нам. Это временное отлучение Израиля от привилегии быть светильником для всех народов. Это то, что в Старом Завете Израиль не мог это понять. Теперь Господь через Духа Святого открывает нам. И Бог имеет цель через это, чтобы призвать многих к вере, которые не были из этого народа. Помните, апостол Петр пишет, говорит, когда мужи веры, они под влиянием, под вдохновением Духа Святого, они писали то, что Дух Святой им говорил писать. Они были как бы несены Духом Святым, когда они это делали. Помните первое послание к Коринфянам, апостол Павел пишет в 11 главе, он говорит: «Не хочу ставить вас, братья, в неведение о воскресении из мертвых». В 11 главе он говорит: «То, что я принял от Господа, я передал и вам». Он не держал это в себе, он получил эту тайну или понятие этой тайны от Господа, и Он нам ее теперь открывает. В то время, когда апостол Павел это писал, Новый Завет еще не был написан. Апостол Павел был один из первых писателей Евангелия. Послание Галатам, которое апостол Павел написал, где-то в 45-м году нашей эры, каких-то 15 лет после распятия и воскресения Иисуса Христа. Это было первое новозаветнее послание, которое было написано. Это послание к римлянам было написано где-то в 58-60 году. Другие писатели Нового Завета вот в этом периоде времени начали писать свои воспоминания под вдохновением Духа Святого. Так что то, что вот эту тайну, которую апостол Павел открывает, это потому, что она еще до сих пор не была понятна людям из Старого Завета. Апостол Павел, послание к Коринфянам в 13 главе, описывает любовь, правда? Там вся глава говорит за любовь. И там есть выражение, в 10 стихе говорит: «Раньше мы видели, как сквозь тусклое стекло, а теперь мы более детально и понятно понимаем». О чем это говорит нам? Это говорит нам, что Слово Господне постепенно Господь открывал через своих мужей веры, которые писали и открывали нам. И когда придет совершенное, говорит, тогда уже мы будем полностью понимать. И когда уже Иоанн, апостол, написал книгу Откровения, последние стихи, 22 главе, 18-19 стих, как там написано? Теперь уже все написано. И если кто добавит, если кто отнимет от того, что написано в этой книге, то он будет отлучен от Царства Небесного. Значит, другими словами, уже в то время, когда Откровение было написано, тогда уже это все было открыто и понятно. Но на сегодняшний день апостол Павел пишет, говорит: «Братья, я не хочу ставить вас в неведении за этой тайной». Что такое тайна? Тайна – это то, что до сих пор люди не знали, и до сих пор не было ясно через Писание. Может быть, даже в Старом Завете иногда пророки писали, пророчески говоря, много чего, что мы сейчас читаем в книге Откровения, книге Даниила, пророчество о последнем времени. Даже мы сегодня, спустя 2000 лет, после того, как это все написано, мы даже полностью не можем своим умом человеческим понимать все, что здесь написано. Но Господь достаточно дает нам понятие, чтобы мы знали, как прийти к Нему, и призывает нас к вере. Эта тайна, что теперь открывается апостолом Павлом, дальше в этом стихе апостол Павел пишет, говорит: «Ожесточение израильское». Это слово «ожесточение» обозначает слепота. Это временная слепота, которую человек получил. Израиль получил, народ этот получил. Но обратите внимание, здесь слово это «ожесточение», оно произошло отчасти. Это слово, оно на оригинальном тексте обозначает, что эта слепота не постигла всего народа, а только часть народа. Часть народа видит. Верные, те, которые верные остаются, те ветви, которые привиты или присоединены к корню, они видят, они не слепые. Вот это маслиновое дерево, которое мы видим, которое этот пример мы видим. Мы видим, что из корня этого дерева происходят благословения Господни. 12 глава. Книга Бытия, Господь обещает Аврааму начаток этого народа, что через тебя произойдут эти благословения. В ком заключалось благословение? Корень Иисея, Иисус Христос. Бог его послал, правда? И написано, что мы стали, 17 стих, общниками этого корня и сока маслины. Нас, диких ветви, которые являются язычники, Господь привил к церкви. Мы привиты к стволу, и через нас мы участники всех благословений Господних. Натуральные ветви, те, которые по природе растут, это никто иначе, как те евреи, которые верят. Дикие ветви, которые привились, это никто иначе, как мы, язычники, которых Господь прививает. Как вы думаете, может ли дикая ветвь или может ли натуральная ветвь приносить плод, если корень мертвый? Абсолютно нет. Не имеет значения здесь. Господь призывает нас не на основании наших преимуществ или наших талантов, а Господь призывает по своей воле тех, которые Он желает спасти. И не все здесь отломились, как сказать, некоторые остаются верны. Вторая истина, которую мы находим, не только мы находим в Священном Писании, что некоторые евреи, остаток остается верны, но мы находим, что во всем Писании, и в Старом Завете, и в Новом Завете, были из языческого происхождения те люди, которые Бог спасал. Иногда мы думаем, Старый Завет – это с народом Господним, только Израилем, а в Новом Завете – это только с язычников. Абсолютно нет. Бог всегда имел из всех народов те, которые были верны Ему. Посмотрите на несколько примеров из Старого Завета. Во-первых, посмотрите на книгу Исход, 12 главу. 12 глава, 38 стих. Здесь говорится за израильский народ, когда они выходили из Египта,
как здесь написано, говорится, и множество разноплеменных людей вышли с ними. Что это были за люди? Какие они были? Это были египтяне? Часть из них, часть этой толпы, наверное, были египтяне, которые, видя чудеса Господни, видя наказание Господне на фараона, на дом фараонов, на египетскую страну, увидели силу Господню и пришли к заключению, что это живой, действительный Господь. Потому что все наказания, которые Господь посылал, это были наказания на богов, которым поклонялись египтяне. И лягушкам, и мухам. И все, что там было, это все поклонялись египтяне. И они увидели, что живой Бог, Он сильнее, чем их боги. И часть этих племен, это, может быть, было из египетского народа. Но Египет имел как рабами не только израильский народ, они другие народы, которые они покоряли, они их тоже пленили. Во все времена, все империи, все цари, которые побеждали других стран, они брали этих народы эти, и племена эти брали себе в рабы, не так ли? Так что большое количество число вышло с израильским народом из Египта. И вы можете сказать, ну, мы не знаем, если они действительно все были верующие. Да, мы не знаем. Точно так, как не весь народ израильский верил. Но из этой всей толпы Господь имел свой избранный остаток, который был верный Ему. Когда народ израильский приходит в обетованную землю спустя 40 лет, книга Иисуса Навина, кого мы впервые встречаем в этой книге? Рав. Она была женщина какого статуса в обществе? Довольно низкого, правда. Написано, что она была блудница. Но она, услышав о дивных делах Господних и победу, которую Господь даровал этому народу, она отождествилась с этим народом, она присоединилась к этому народу, она поверила тому слову, которое она слышала через уста других людей. В течение 40 лет эта толпа людей шла в эту сторону. И те племена, которые жили по той стороне Иордании, они слышали о всем, что Господь делал. Рав из языческого происхождения поверила. Дальше в истории этого народа, помните, Руф. Она тоже, она не была с этого народа, но она поверила. И что она сказала Наимине? Говорит, твой Бог будет моим Богом. Там, где ты поклоняешься, там я буду поклоняться. Там, где ты будешь жить, там я буду жить. Там, где тебя похоронят, там и меня похоронят. Она полностью оставила свою семью, свой народ и пошла верой. Дальше, помните, мы приходим, третья книга Царств, 17 глава, Господь посылает пророка к вдове, правда? Какого происхождения это была вдова? Он сказал, пойди к ней, я ей сказал, и я ей дал наставление, повеление, чтобы она тебя кормила. Мы понимаем, что пророку Господь говорил, иди к ней. Но обратили мы внимание, что там Господь говорит, что Он ей повелел, чтобы она кормила пророка. Господь всегда готовит людей, приготавливает их к служению, правда? Дальше вторая книга Царств, 5 глава. Кто-то, кого мы там встречаем? Мы встречаем там Неймана, правда? Человек, высокого чина человек, правда? Офицер был, правда? И он тоже, мы верим, видим, что его вера проявляется, правда. Он, когда получил исцеление, он берет, что берет в телегу свою или на телегу свою? Он берет земли. Что это за картина? Что эта иллюстрация показывает нам? В любой религии, с человеческой точки зрения, люди, когда поклоняются, даже идолам, когда они поклоняются, они всегда хотят поклониться на той земле, откуда этот Бог происходит, правда? И Нейман видит эта земля, это символически, он говорит, я когда приеду к себе домой, я там найду место, я построю какой-то шатер, я что-то приготовлю, место, где я буду поклоняться этому Богу, который излечил меня или даровал мне излечение от моей проказы. И там он рассеял эту или расстелил эту землю. И когда он туда приходил поклоняться этому Богу, Иегове, живому Богу, он там на эту землю становился коленями, чтобы отождествляться с этим Богом, быть привитым к этому стволу. Дальше, помните, мы видим народ сирийский, ассирийский и город Ниневия. Сколько там уверовало людей? Как написано, весь город, правда? И пророк, которого Господь послал, он с охотой туда пошел или без охоты? Видите, Господь, несмотря, даже в то время, пророк, избранный пророк Божий, не желал этим поделиться с этим народом. Потом, когда Господь их спас, он говорит, Господи, я знал, я так знал, что ты их помилуешь, правда? Несмотря на неверность избранного народа и назначение этого народа, факт, что они не выполняли свое назначение быть светильником, Господь все-таки через них приводил язычников к познанию себя. Теперь они отвергли Господа, отвергли этот свет, эти все преимущества отвергли, но некоторые остались верны. И они вместе с теми другими ветвями, которые из языческого происхождения Господь привел к этому дереву, к этому корню, который благословение, источник их является сам Бог, сам Иисус Христос. И мы теперь имеем эту привилегию, как церковь, как один народ, быть светильником, так-то светит свет ваш пред людьми, не так ли? Дальше мы видим, что апостол Павел открывает нам здесь эту тайну или пояснение, что эта слепота или ожесточение Израиля, оно будет продолжаться до определенного времени. Будет или было начало этому ожесточению, и будет конец этому времени. И это конец этого времени, здесь мы читаем, говорит, пока войдет полное число язычников. Тут говорится язычники в смысле всех тех, которые люди уверуют и войдут в церковь. Здесь включая всех тех верующих, которые члены действительного тела Господнего. Когда это случится? Если вы последний год приходите здесь регулярно, мы проходим послание фессалоникийцам. Что в будущности предстоит Церкви Господней? Восхищение. Что это такое? Это когда труба Господня зазвучит и нас призовет в свое присутствие Господь. Господь своих обителей, там, где Он сейчас пребывает, одесную престола благодати, где сидит Его Отец. Он оттуда вас спустится опять в воздух, который над нами. Мы не знаем, сколько это будет метров от земли, вышины. Но где-то в этом пространстве Господь с небес спустится и нас с земли туда призовет. Те, которые верующие и умерли уже во Христе со дня Пятидесятницы и до того дня. Это может быть сегодня будет, или завтра, или через месяц, или год, или мы не знаем когда. Но все умершие во Христе воскреснут, получат новое тело. А мы тоже получим новое тело, которое изменится, и мы встретимся с Господом. Вот это будет лимит или граница того времени, когда войдет последний язычник в Церковь Господню. Это чудо Господне. Мы не можем его объяснить. Это тайна. Это тайна, что ум человеческий не может воспринять. Но Бог обещает это сделать. Посмотрите, сколько чудес здесь описано. Чудо возрождения. Чудо этого дерева, через которого соки льются в ветви, которые природные, и ветви, которые неприродные. И где больше чуда? То, что Бог имеет верных из своего народа, или что Господь привил дикие ветви, которые приносят плод? Что по-человечески возможно? Ничего. По-человечески воскресение возможно? Нет. Изменение, получить новое тело, которое воскреснет из мертвых. Или наше тело, которое изменится и восхитится, встретится с Господом. Кто из нас может так прыгнуть? Никто. Притяжение земли держит нас. Это чудо, которое Бог сделает. Обратите внимание, что апостол Павел здесь описывает нас, что Бог нас привил к этому дереву посреди природных ветвей. Мы среди, мы один народ. И нету превосходности одного или другого члена церкви. Правда, в глазах Господних мы все едино. Едино что? Едино грешны. И все мы на одном основании, только через веру приходим и получаем спасение. Никто не выше, никто не хуже, мы все грешники, все мы спасены милости Господней. И это является привилегией. И все те, которые имеют привилегию, с этой привилегией мы получаем что еще? Мы получаем ответственность. Первое послание к Коринфянам, 4 глава, 2 стих написано: «От домостроителя требуется какая самая главная характеристика?» Верность, вера, достоинство, правда. Кто из нас это имеет? Никто, но Господь это делает нас. Проблема в Израиле была то, что они, как Иона, это пример для нас, они возгордились. Они считали себя лучше, выше, более верными, более верующими, более благословенными, чем все другие народы, которым они должны были быть светильниками. Иона считал, что этот народ в Ниневе, который живет, он недостоин милости Господней. А себя он считал достойным, правда? Господь говорит: ты тут лег, и за ночь тут выросла тень, я тебе сделал тень, и тут же она высохла, и ты жалуйся. Как вы думаете, кто-то из вас когда-нибудь посеял семя, чтобы оно сразу выросло и дало вам над головой тень летом и тут же высохло? Абсолютно нет. Чудо от Господа. В дни Иисуса Христа, помните пример, который Господь сказал за самарянина? Как мы его называем? Добрый. Прочитайте текст тщательно. Там написано, что он был добрый. Там не написано этого слова, но мы все время, всегда, когда мы потребляем этот пример, говорим: добрый самарянин. Его действие, оно было доброе. В контраст с избранным народом, священником, с левитом, правда, которые ноль внимания обратили на этого человека. Самарянин, он был, это было из народа, который был пренебрежен еврейским народом. Слово «доброе» или «благое», как Господь сказал богатому юноше, кто благой? Только Бог. Ведь мы иногда приписываем людям то, что в Библии не написано. Его действие было, оно доброе действие было. И сердце его было доброе. Но мы, на основании этого доброго дела, мы не можем определить, что этот самарянин был спасенный или верующий человек. Просто он по природе, по натуре отличался от тех, которые должны были иметь это качество. Спасение не по делам нашим, но по благодати и по милости Господней. И мы, язычники, которых Бог привил к телу своему, через которых сок с корня идет. Пребывайте во мне, Господь говорит, и вы будете приносить плод Отцу моему Небесному. И воля Отца моего, чтобы вы приносили много плода. Но с этой привилегией мы имеем не только очень-очень большую ответственность, но как язычники, которые сейчас привиты чудом Божиим, к благословениям Господним, которые Он обещал Аврааму и тому народу избранному, мы с этим, с этой привилегией имеем очень строгое, строгое, даже страшное предупреждение. Берегитесь, здесь все эти стихи говорится. Не превозносись, 18 стих. Не говори, что они отломились, чтобы мы привились. Не гордитесь над тем народом, который Господь избрал. Опять я повторяю то, что я сказал в прошлый раз. Это не написано церкви, хотя вывод мы можем для каждого из себя делать. Здесь картина говорит за привилегию быть светильником Господним. И Господь, помните, в книге Откровения церкви говорит, если ты не будешь моим светильником верным, то я от тебя отниму эту привилегию. Если Господь от своего избранного народа взял эту привилегию и дал другому народу, то Он точно так может отнять эту привилегию не от церкви, не от верующих людей, но от... Тут контраст идет между народами. Сначала был народ, нация Израиль, а сейчас привилегии имеют язычники в общем смысле. И Бог говорит, я могу эту привилегию отнять и дать тому, которому я желаю. Бог имеет приоритет, Бог имеет суверенность и силу, и власть, и авторитет делать то, что Он желает делать. Но для нас, как для верующих, мы имеем это предупреждение, чтобы мы с этого сделали вывод. Как вы считаете, гордость – это плод Духа Святого? Это то, что происходит от того, который привит к корню, от которого происходит благословение Господне? Абсолютно нет. Какая является первая характеристика, первый плод – у верующего человека, который Дух Святой производит в нашей жизни. Послание Галатам, апостол Павел пишет в 5 главе. Плод Духа Святого является какой первый? Любовь, правда? Когда мы читаем 13 главу послания к Коринфянам, что написано о любви? Она гордится? Нет. Она превозносится? Нет. Любовь, она смиренная, правда? Она смиряет. Гордость, которую имел израильский народ, Господь предупреждает церковь и предупреждает верующих людей, научитесь и возьмите пример, чтобы с вами не получилось то, что случилось с Израилем, чтобы мы не возгордились. Подобная тема, Иаков пишет во второй главе, если придет к вам богатый человек, и вы его осадите на переднюю скамейку, и приходит бедный человек, в бедной одежде вы его сзади ставите где-то, при дверях, как говорите, там постой. Это правда не своего рода гордость, которую мы проявляем, правда? Это грех, Господь говорит. И Господь говорит, что они ради неверия свои, они отпали и были отсечены. Смотрите, чтобы с вами это не было. Наоборот, имейте эту любовь Божию, агапо-любовь, любовь, которой Бог возлюбил мир. Вот это должна быть наша любовь, которую мы имеем. Когда смотреть на Израиль, общая картина для нас кажется, что весь народ отпал, правда? Господь говорит, не все отпали, некоторые верны. Это одна иллюстрация. Контраст с этим мы видим церковь. Когда мы смотрим на церковь в общем смысле, все там действительные, Все там действительно возрожденные? Нет. Среди народа Израилева, кажется, все отпали, но Господь говорит, Он имеет остаток, который верный. Когда мы смотрим на церковь, казалось бы, что все принадлежат Господу, а Господь говорит, не все, только некоторые верные. Видите контраст здесь? Так что мы видим, во-первых, Израиль ожесточился, ослеп частично. Во-вторых, мы видим предупреждение тем из нас, которые теперь Господь избрал и дал нам привилегию быть Его светильником, чтобы с нами то же самое не поступило. А третье, о чем говорит нам этот стихи, которые мы прочитали? Когда войдет полное число язычников, спасутся. Когда 26 стих, когда весь Израиль спасется. Когда 27 стих, когда Господь свой завет опять проявит над народом своим и снимет с них грехи ихние. О чем это говорит? Это говорит нам за силу Божию спасать людей. Мы в прошлый раз читали, я хочу ваше внимание обратить, внимание на то, что 23 и 24 стих здесь говорится, если они не пребудут в неверии, то Господь силен проявить их опять. Вы видите эту картину, когда осенью или когда весною чистят сады, срезают эти все ветви. Если вы ехали по 5-му фривею Сакраменто, вы можете видеть горы, горы этих высохших ветвей есть. Возьмите хоть одну из них и постарайтесь их привить к живому дереву. Оно будет жить, оно будет приносить плод? Абсолютно нет. И что здесь апостол Павел говорит? Бог силен через эту мертвую ветвь оживить ее. Вторая глава послания Ефесянам. Вы, будучи мертвы в грехах ваших и преступлениях, что? Он, Бог, оживотворил, Бог вдунул в мертвое наше духовное состояние свой дух, свою жизнь. Вспомните пример Ааронова, когда Моисей взял его посох, и что случилось за ночь, за одну ночь, за один вечер. Этот посох был высохший, правда, мертвый кусок дерева. И он не только расцвел, не только цветочки там были, но там что было на утро? Какого дерева? Миндаль. Наш Бог силен или не силен? Кто бы из нас не хотел бы иметь такой сад, чтобы мертвые ветви всунуть в землю, и чтобы они выросли. А посох Ааронова, он даже не был посажен, он только лежал в присутствии Господнем. Сила Господня спасать. В наше время приходит к концу, я хочу кончить примером. Помните, Господь сказал, легче верблюду войти в Царствие Господне, нежели богатому человеку. Некоторые стараются доказать, что там какие-то были такие низкие ворота, через которые он мог пролезть. Нет, Господь Иисус Христос говорил, что абсолютно невозможно человеку своими усилиями войти в Царствие Небесное и получить спасение. Это чудо, спасение это чудо. Это только Бог может взять мертвого человека и оживотворить нас. Только Бог может взять ветви, которые отломились, и когда-то в будущности привить их опять и сделать их источником благословения для всего народа. И в тот день мы, в следующее воскресенье, основываемся на этом стихе, 26 стих, в тот день весь, не частично, не остаток, но все те, которые будут в то время жить, весь народ Израилев придет к познанию Господу. И они станут опять светильником Господним. И мы читаем в Старом Завете, они, пророк Захария говорит, они увидят того, которого они пронзили, и они примут его, и они станут светильником по всей земле, и вся земля наполнится знанием Господа. Силен наш Господь, правда? Аминь.